«Ох, ну и мерзость!» — воскликнул сзади химик. Доктор попятился от нависшего над ним животного, потом достал из кармана вороненый цилиндрик, не спеша прицелился в более светлое, чем окружающая растительность, пузырчатое тело и нажал спуск. Яркая вспышка ослепила людей. Тоненькая струйка еще била вверх, когда стебли подогнулись, затрещали, их обволокли клубы черного пара. Животное с тяжелым мокрым шлепком грохнулось вниз. Какую-то секунду оно лежало неподвижно, словно шишковатый серо-телесного цвета опадающий шар, только черный волос извивался и плясал над ним, как сумасшедший, судорожно рассекая воздух. Потом волос исчез, и по губчатому мху начали во все стороны расползаться бесформенные пузырчатые членики существа. И прежде чем кто-нибудь из людей успел сказать слово или шевельнуться, все кончилось. Последние частички существа, маленькие, как гусеницы, деловито ввинтились в грунт у подножия стеблей и исчезли. Только в ноздри людям ударил нестерпимый сладковатый запах. «Это была какая-то колония?» — неуверенно спросил химик. «Э плюримус унум», — ответил доктор, — «или точнее, э уно плюрес». За свою латынь я не ручаюсь, но это именно такое множественное существо, которое разделяется в случае необходимости. «Ужасная вонь», — сказал физик, — «пошли отсюда». «Пошли», — согласился доктор, а немного погодя неожиданно добавил. «Любопытно, что бы случилось, если бы я коснулся этого волоса?» «Удовлетворение этого любопытства могло бы дорого стоить», — бросил химик. «А может и нет. Ты ведь знаешь, как часто совершенно безобидные создания эволюция облекает во внешне пугающие формы?» «Ох, да бросьте вы эту дискуссию! Там вроде какой-то просвет», — воскликнул кибернетик. «И за каким чертом мы вообще влезли в этот паучий лес?» Вдалеке послышался шум ручья. Временами он ослабевал, иногда пропадал совсем, иногда становился громче, но обнаружить ручей не удалось. Заросли редели, почва становилась заметно мягче, она напоминала подсохшее болото. Идти было неприятно, время от времени что-то чавкало под ногами, как намокшая трава, но нигде не было и следа воды. Внезапно люди оказались на краю округлого углубления, поперечником в несколько десятков метров. В нем росли восьминогие кусты, они стояли далеко друг от друга и выглядели очень старыми. Стебли разошлись, словно не способные поддерживать центральное утолщение, и от этого растения еще больше напоминали огромных высохших пауков. Дно углубления местами покрывали ржавые зубчатые наплывы пористой массы, частично вдавленные вглубь, частично оплетенные побегами растений. Инженер сразу же спустился по невысокому, но обрывистому склону вниз. «Похоже на воронку от бомбы», — сказал физик. Инженер подошел к большим обломкам у подножия самого высокого паука и попытался сдвинуть их с места. «Железо?» — крикнул координатор. «Нет», — ответил инженер, и исчез между крутыми изломами конструкции, напоминавшей растрескавшийся конус. Немного погодя, инженер вынырнул из зарослей, с хрустом ломая толстые стебли. К нему тотчас же протянулось несколько рук, он выбрался из ямы и пожал плечами. «Я не знаю, что это», — признался он. «Понятия не имею. Там пусто, внутри ничего нет. Коррозия зашла слишком далеко. Это что-то очень старое, может, 100, может, 300 лет». Путешественники молча обошли кратер и снова углубились в заросли. Неожиданно кусты расступились в стороны, посредине возник проход, такой узкий, что человек мог двигаться в нем с трудом, что-то вроде идеально прямого коридора. По обе его стороны стебли были как будто подрублены и сломаны, большие шишковатые утолщения свалены на бок на другие кусты, а некоторые вдавлены в грунт. Их сплющенные ломкие оболочки трещали под ногами, как высушенная древесная кора. По этой вырубленной в зарослях дороге пришлось идти гуськом, нужно было раздвигать руками обломки высохших стеблей. И все же группа продвигалась быстрее, чем до сих пор. Просека по большой дуге все отчетливее отклонялась к северу. изломанные мертвые кусты становились все ниже, и, наконец, люди снова оказались на равнине. Там, где обрывались заросли, от просеки отходила неглубокая выемка. В первый момент они приняли ее за тропинку. По бесплодной поверхности бежала борозда глубиной в десяток сантиметров и чуть больше в ширину, поросшая зеленовато-серебряными бархатными на ощупь лишайниками. Этот странный, прямой как стрела, газончик, так назвал его доктор, тянулась вдаль к рассекавшей равнину светлой полосе, которая стеной закрывала горизонт. Над полосой поблескивали остроконечные выступы, похожие на верхушки готических, обшитых серебряными плитами башен. Люди шли быстро, и почти с каждым шагом перед ними открывались все новые детали стены. На многие километры в стороны раскинулась изогнутая правильными дугами поверхность. Дуги были обращены выпуклостями вниз, под ними мерцало что-то серое, как будто сверху сыпалась мелкая пыль или текли тончайшие струйки мутной воды. Ветер принес чужой, горьковатый, но приятный запах. Опрокинутые арки, похожие на гигантские перевернутые мостовые пролеты длиной в километр, поднимались все выше. Там, где концы арок сходились, в хорошо видные на фоне луч острия, равномерно вспыхивал яркий свет. Стена, сделанная из струек или нитей серо-желтого цвета, шевелилась. Слева направо по ней пробегали волны. Она походила на изготовленный из необычного материала занавес, за которым на равных расстояниях друг от друга, касаясь его боками, проходят какие-то огромные животные. Узкая, поросшая бархатным лишайником дорожка кончалась тупиком у самой стены. Здесь горький аромат стал невыносимым. Кибернетик закашлялся. «Возможно, это какие-нибудь ядовитые испарения», — сказал он. Теперь, когда людей отделяло от занавеса всего несколько шагов, он показался им однородным, сплетенным из толстых матовых волокон. Доктор поднял с земли камешек и бросил в стену. Все видели, как камешек летел, и вдруг он исчез, будто испарился, даже не коснувшись шевелящейся поверхности. «Влетел внутрь?» — с сомнением сказал кибернетик. «Ну да», — крикнул химик. «Он даже не коснулся этого...» Доктор поднял целую горсть камешков и комков и начал бросать их один за другим. Все исчезали, не долетая до занавеса нескольких сантиметров. Инженер отцепил от маленького колечка ключ и последовал примеру доктора. Ключ звякнул, как будто ударился о металл, и тоже исчез. «Что дальше?» — спросил кибернетик, глядя на координатора. Тот не ответил. Доктор сбросил с плеч рюкзак, вынул из него банку консервов, вырезал ножом кубик мясного желе и швырнул его в занавес. Кусок желе прилип к матовой поверхности и некоторое время висел на ней, потом начал пропадать, как будто таял. «Знаете что?» — сказал доктор, глаза у него блестели. «Это какой-то фильтр, избирательная диафрагма или что-то в этом роде». Химик нашел в кольце на лямке своего рюкзака высохший обломок ветки паучьего растения, который, должно быть, застрял, когда они продирались сквозь заросли, и, не раздумывая, кинул его в волнующуюся завесу. Хрупкая веточка, отскочив, упала у его ног. «Селектор?» — произнес он неуверенно. «Ну, конечно, наверняка!» Доктор подошел поближе, так что тень его скользнула по краю занавеса, достал свое черное оружие и нажал спуск. Едва тонкая, как игла, струйка коснулась вздувающейся преграды, в ней образовалось отверстие веретенообразной формы, открыв огромное, мрачное, иссеченное искрящимися точками пространство. В глубине порхало множество беловатых и розовых огоньков. Доктор, кашляя и давясь, резко отскочил. Ноздри и горло ему обжег горький аромат. Все немного отошли и снова остановились. Продолговатое отверстие сужалось. Набегающие волны замедляли свое движение, приближаясь к нему, обходили его сверху и снизу и поспешно плыли дальше. Отверстие становилось все меньше. Вдруг изнутри высунулось что-то черное, оканчивающееся пальцеобразным отростком. молниеносно обежала кромку отверстия, оно мгновенно закрылось, и снова люди стояли перед размерно втягивающейся и вздувающейся завесой.